Тема, которую мы с вами проходили на протяжении нескольких предыдущих суббот, как вы помните, называется «Не знаете, какого вы духа». Тема, как вы поняли, достаточно жизненная, важная, может быть, неприятная с такой точки зрения, что, вы знаете, нам, людям, свойственно думать о себе хорошо. Мы иногда сами себе что-то внушаем, думаем о себе, вот мы ходим в церковь, вот мы там проявляем какую-то активность в миссионерстве или в деятельности церкви, и этим самым как будто бы покрываем те недостатки, которые есть внутри нас. То есть красивая ширма, да, красивый фасад, который скрывает то, что находится внутри нас. Я уже говорил вам о том, что сама суть человека – это не то, что он говорит. Сама суть человека – это то, какие побудительные мотивы нами движут, когда мы что-то говорим или когда мы что-то делаем. И я почему говорю, что тема может быть в какой-то степени неприятная для нас, потому что, вот так, знаете, верил-верил в свою праведность, понимал, что я какой-то такой активист, что я христианин, что у меня, как говорится, есть все перспективы попасть на небо, быть каким-то праведником, иметь на голове венец со звездами, как некоторые об этом думают. И вдруг вот тема такая, знаете, не знаете, какого вы духа. Это иногда бывает, человека приводит в шок. Ему, конечно, неприятно, он к такому не привык. Но я вам должен сказать, что, вы знаете, эти стихи не раз заставляли меня задумываться, что же здесь за этими словами скрывается. И когда я начал вникать в себя и учение заниматься сим постоянно, вы знаете, ну, нравится или не нравится, но я стал видеть, что действительно мой мир внутренних мотивов и побуждений далеко не тот, каким я себя представлял там в среде людей, общаясь с ними. Далеко, далеко я был не таким. Иногда я приводил такие примеры, что подходил я иногда, еще это было в церкви, к пастырю, говорю, так и так, вот у меня раздражение, то есть я недоволен, меня вот колотит. И мне тот же пастырь объясняет, что ты ревностный человек, ревность по Богу снедает меня, вот, и ты активный, ты инициативный, ты ревностный, ты спасешься, это сатана тебе внушает такие мысли. И вы знаете, да, приятно было слышать вот такие слова для моей плоти, но отойдешь от него, придешь домой, столкнешься с какой-то ситуацией, и опять видишь, как внутри какой-то вулкан, какое-то пламя кипит, да? И начинаешь понимать, что да, говоришь одно, делаешь другое. Думаешь о себе одно, на самом деле другое. Это так же самое, как кто-то сидит, кушает за столом и кушает, извините, как обжора, да, то есть нет меры, вот просто обыкновенная похоть. Спрашиваешь, зачем ты? И начинает говорить, вот такой-то автор сказал такие-то слова, у нас питание должно быть полноценное, и слово полноценное, это ну, чуть ли не с полнотою телесную должно быть связано, питание должно быть полезным, ну так я вот кушаю вот столько, зачем столько, да? Я оправдываю иногда свое желание там наесться просто до отвала, удовлетворить свою плотскую пищевую потребность, да? Но, заметьте, говорю об этом немножечко по-другому. Иногда человек хотел выпить, да, но ну нельзя, да, тут его довели, он искал такую причину, когда вот уважительная причина была бы, чтобы я выпил. Выпил, а почему? На самом деле хотел выпить. Нет, он будет объяснять, что меня довели, я уже не знал, что с собой делать, если бы я не выпил, там бы я не знал, что случилось. То есть, вот такая наша натура. И я это говорю потому, что если мы не будем знать, какого мы духа, что нами на самом деле движет, то я вам скажу, нас впереди может ожидать очень-очень горькое разочарование. Я имею в виду, что Кабы не пришлось нам услышать слова Христа: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Я вам уже упоминал, допустим, вот фарисеи, да, вот думали о себе, что они праведны, да? А из чего они думали так? По какой причине? Любили, значит, молиться на углах улиц, то есть на перекрестке, чтобы с четырех сторон, а если улица там не две улицы пересекаются, а три, так с шести сторон было видно. Далее, посты, которые демонстрировались перед людьми, заметьте, ну так, если говорить, поститься часто, да, молиться очень часто, причем на любом месте, включая и перекресток дорог, да, или улиц в городе, или в селении. Ну, казалось бы, читает слово, писание, участвует в диспутах, да? А вот какой мотив? Почему ты молишься именно на перекрестке, а не закроешь двери комнаты своей, спальни, да, и там тихонько возьми и помолись? Нет, вот почему-то там хочется, да? Вот кому-то хочется быть пастырем. Для чего? Жизнь хочешь устроить? Нет, хочу служить людям, я люблю Бога, я хотел бы Ему служить. Так служи, пожалуйста. Кто-то говорит, я хочу служить людям, лезет в депутаты, в мэры, в мэрию, там, да, куда угодно. В любую власть. Хоть на пропускнике работать. Вот пропустить, не пропустить, придраться, не придраться. И то уже чувствую себя начальником. И я думаю, вы понимаете, что незнание самого себя чревато большими последствиями в этой жизни, то есть мы будем фактически сами себя обманывать, сами себя не будем понимать, естественно, не будем понимать и Бога, и людей, и давать неправильную оценку и Писанию, и людям. У нас будет много проблем. Ну, если мы простые люди, нас будут вообще обманывать. У нас будут играть на чувствах, нами будут манипулировать, мы этого даже не будем понимать. Что хотелось бы вначале сказать, да, я так вот смотрю, сегодня нету у нас Андриана, да, который, ну, подписывается обычно в чате ДР, ДР, вот так, извините, как подписывается. Я ему не раз говорил, ну, напиши, подпишись, пожалуйста, что ты Андриан. Ну, просто, чтобы было понятно. Нет, он все равно вот, подписывается, дыр. Так вот, я хочу сказать, ну, вот в прошлый раз, наверное, кто-то из вас считал. Я не в плане такого, знаете, вот мне хочется кого-то там затронуть, да. Ну, вот вы помните, ну, человек написал, да, в чате, ну, когда я уже закончил, я это прочитал, мой написал, он чаще, раньше, вернее, да, написал такие слова. Вот я понял, что такое праведность. Ну, не в прямом смысле он понял так, как оно есть, а вот так, как он это относит, ко мне соотносит. Да. Я понял, что такое праведность. Это вылезть за кафедру и начать хулить всех налево и направо. Но это можно было бы сказать и за одну минуту, а не за два часа. Всем субботних благословений. Что хочу сказать? Вот просто наглядное пособие. Никто бы не знал вот этого, будем говорить, дыр. Да, никто бы не знал, вот, ну, понимаете, то, что я говорил, он узнал самого себя. Он не смог совладать, будем говорить, своей, так говорится, праведностью, да. У него немножко другая праведность, но тоже праведность, да. Не сумел совладать с этой праведностью, потому что увидел самого себя. Он это понял. Я хочу сказать, попал я в десятку. К чему я это говорю? Мне его просто как человека, скажу честно, просто жалко. Что человек вот тоже находится в каком-то таком иллюзорном мире, да, вот понимает, что это так, а если не так, то надо вот так вот написать. Ну, конечно, красиво закончить субботник всем благословений, да. Но явно человек написал, я тоже, ну, уже говорил не один раз, что говорю, пожалуйста, пишите, я не против. Если понимаете по-другому праведность, или понимаете по-другому стих, ну, вот этот стих, который, тему, которую мы рассматриваем, не знаете, какого вы духа, пожалуйста, давайте следующую субботу будете, как говорится, говорить на эту тему. Скажите что-то лучше, объясните что-то, ну, правильнее за ту же одну минуту, да? Но чтобы мы поняли свою жизнь, свои мотивы, свои намерения, что хорошо, что плохо, что делать, что не делать. Конечно, он понимал, что следующую субботу я могу ему предложить как бы говорить на эту тему, и поэтому быстренько он исчез. Но я вам просто хочу сказать, вот наглядное пособие, я его не трогал, он сам залез сюда, да, сам решил засветиться, поэтому я уже так говорю, вот смотрите, вот наглядное пособие. Что человек испытывает? Что внутри у человека происходит? Что он думает о себе? Я мог бы задать вопрос такому человеку, да? Ну вот почитайте Писание, там и Павел налево и направо, как говорится, хулит всех. Я не говорю про пророков, я не говорю про Христа, который фарисеев налево и направо хулит, как он написал, да? То есть я хочу сказать, заметьте, как можно все понимать. Можно сказать о недостатках, чтобы человек задумался, да? Можно это назвать и добрым делом, с одной стороны, да? С другой стороны, вот хулит, судит, любви нету и так далее и тому подобное. Вот человек зачем-то же все-таки присутствует в конференции. Он раньше выделялся тем, что всегда писал что-нибудь наоборот. Неважно даже какая тема. Всегда я не то не так говорю. Пожалуйста, выступи, пожалуйста, скажи, я предоставлю возможность. В этом нет ничего такого плохого. Но человек исчез. И как только появится, я ему предложу вот эту, как говорится, тему изложить самому. Но почему-то что же боится человек? Наверное, что же понимает, что будет объяснять, как в прошлый раз, и будет задавать вопросы, и не сможет ответить, и скажет, вы обращайтесь к Александру. А я точно так же скажу, что нет, ты затеял, ты будешь отвечать. Я буду отвечать за свое, ты будешь отвечать за свое. Это такое наглядное пособие, будем говорить, вот этот человек, да? Вот что значит не понимать, какого ты духа? Да, ревность за Бога, по Богу, ревность за истину, ну, вроде бы нормально, да? Активность какая-то. Но опять-таки, я говорю, как важно задумываться, что тобою движет на самом деле. Я не буду больше останавливаться на этом вопросе, да, и на этом человеке, но просто что хочу сказать. Вот так иногда мы не знаем, какого мы духа. Мы иногда говорим, Господи, вот, обличи меня, подскажи мне, да, когда прямо подсказывает, человека отвергает. Хотя молится, Господи, благослови, открой мне мои заблуждения. Бог берет кого-то, побуждает, человек начинает противиться, нет, у меня этого нет. Заметьте, молитва «Открой мне», теперь Бог открывает, это не мне. Извини, ты тогда понимаешь, зачем ты тогда просишь тогда? Или кто-то говорит, Господи, дай мне мудрости. Ну, правильно. И человек думает, ну, раз он просит, значит, он хочет. Кто-то со стороны видит нашу глупость, берет, подсказывает что-то. А ты кто такой? Ты кто, апостол Павел? А ты не суди. Иногда вот стоило бы так подойти и сказать, слушай, ну ты же просил дай мудрости. Ну, может быть, Бог это тебе как раз и дает через человека. Нет протест. Так что я хочу сказать. Вот иногда, как вот этот случай, который я только что упомянул, да, это, будем так говорить, обстоятельства, которые провоцируют на то, чтобы то, что внутри человека, чтобы оно выплеснулось наружу, чтобы он увидел. Не знал бы я, что я трус, если бы меня однажды не арестовали и не посадили в каталажку. Я думал бы, что я щедрый, если бы мне однажды не пришлось встретить человека с нуждой, и надо было ему помочь, а я вдруг, как говорится, зажилил. Я думал, что я люблю. Я распинаться готов был, что я люблю всех любовью Иисуса Христа. И вдруг кто-то что-то сказал не то, что мне нравилось. И я полыхнул, как сам себе объясняю, праведным гневом. То есть я буду говорить. Иногда проповедь, иногда подсказка, иногда обстоятельства, которые спровоцируют нас на проявление того, что от наших глаз скрыто. И вот то, чего мы не знаем, какого мы духа, оно иногда бывает вот так явно выплеснется наружу. И опять-таки хочу сказать, и это тоже является благословением. Ну ладно, проявилось что-то у нас. Я, кстати, хочу сказать, очень часто, пока вот так по-крупному иногда бывало не залечу, не соглашался с тем, что у меня внутри что-то не христианское. А вот когда уже так, знаете, как говорится, лбом об стенку, такая ситуация, где тут уже, ну, не выкрутишься. И так иногда бывало, вот это обстоятельство способствовало тому, что я уже говорил, да, вообще-то у меня вроде бы что-то, будем говорить, нехорошее. И то вроде бы, еще понимаете, еще не до конца я это осознавал. Кстати, хочу сказать, когда мы не понимаем, какого мы духа, сами не понимаем. Я уже сказал, мы не понимаем Бога, не понимаем Писания. Мы живем в каком-то иллюзорном мире. Мы живем в мире иллюзий и самообмана. То есть наш путь, как один персонаж из фильма говорил, наш путь во мраке. Мы не понимаем, куда идем, не понимаем, кто нами движет. Но мы всегда говорим, идем к истине, идем к Богу и живем под влиянием Святого Духа. Мне Бог открыл, Дух Святой мне открыл, я вот понял, мне открыто, да. Вот это беда наша. Я еще коснусь некоторых моментов нашей жизни, да. И поймите меня правильно, я говорю не то, что вот любитель поливать кого-то, как кому-то может показаться. Дело в том, что такие вещи обычно в церкви не говорят вот так прямо открыто. Я скажу честно, рад, что не в церкви, потому что могу говорить. И говорю это не потому, что вот вы такие, а я не такой, видите ли, да? Я говорю потому, что сам это прошел. И многое из того, о чем я сейчас говорю, я это сам в себе обнаружил. Я признаюсь, как это было поначалу неприятно и горько думать о себе, что я далеко не такой, как думал. Вдруг это открывается, открываются глаза, снимается пелена с глаз. Я понимаю, что такое в тот момент появляется такое чувство безысходности, гибели. В этот момент очень, как говорится, к месту могло быть объяснение. Вот видишь, действительно, мы ничего не можем, надо на Христа полагаться. Я все это понимаю, потому что я это все пережил. Я вам уже говорил, что иногда я говорю, так вот есть такие недостатки, вот есть там люди такие. Да, есть люди, есть недостатки. Но я эти недостатки со своей жизни взял. Я просто иногда об этом не говорил, не говорю. И я хочу, чтобы мы поняли. Мне проще не поливать, как говорится, такой грязью. Мне проще говорить что-то приятное, такое, знаете, как евреи любили, да, в древности говорили, удалите от глаз наших святого Израиля. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное, да. Я знаю, что людям нравится, и я могу вот это, извините, лапши навешать. Но я не хочу, я буду перед Богом отвечать. Зачем мне такие проблемы? Я уже говорил, я сам честно скажу, что хочу спастись, хочу жить на небе, хочу быть с Богом. Так мне надо самому стремиться жить свято. Ну, уж коль так получилось, что я еще и говорю кому-то. И если я буду просто обманывать какие-то иллюзии, строить там надежды какие-то без всякого основания, да, перед вами, то я должен буду за это все ответить. Лучше все-таки горькую правду услышать. Это нам поможет. Пока еще не поздно что-то изменить в нашей жизни. Вот. Ну, дальше я еще какие-то моменты хочу из жизни нашей затронуть, да. Вот иногда бывают вот такие ситуации. Есть люди, вы знаете, вот в каждой церкви есть пастырь, есть так приближенная свита, которые, ну, знаете, вот любят пастыря, любят около него, там, и дифирамбы какие-то поют, да, и слова какие-то приятные говорят. Ну, знаете, вот как слуга перед господином, да. И когда бывает вот такой человек, пастырь в церкви, возьмет и вот скажет что-то такое, что присуще тем людям, которые вот перед ним, будем говорить, как на цыпочках говорят, да? И вот обратите внимание, сразу начинается какое-то такое недовольство, холодность в отношениях, пропадает какая-то любовь, приверженность, верность, да? Начинается какая-то такая, будем говорить, внутренняя печаль, да? И человек уже начинает там или говорить, или чувствовать, да, внутри себя, что вот я его люблю, или его люблю, а он меня нет, вот как так можно, я всем сердцем, я со всей душою, да. И начинается вот такое внутри недовольство. Как я уже иногда говорю, такая скромная, тихая, затаенная обида. Типа, со мной поступили несправедливо, меня достойно не оценили, как это так, он что-то сказал обо мне. Даже если мягко. Я сказал, что в церкви обычно вот такой тандем пастырь и приближенная свита, обычно пастырь держит вот эту дистанцию, то есть он старается эту тему никогда не затрагивать. Он будет говорить о грехах тех, кто в церкви с ним не согласен. Но, как правило, не будет говорить о грехах тех, которые его поддерживают. Но я говорю, иногда мне приходилось быть свидетелем. Да, есть люди, будем говорить, честные, благородные, и иногда вот такие вещи говорят. В проповеди, не называя имен, но вот появляется вот такая реакция. И человек думает, его обидели незаслуженно, я его люблю. Ну, что я хочу сказать? Скажите, пожалуйста, вот любовь между людьми, она сама по себе устраняет вообще такой элемент, как подсказка, как обличение? Разве можно так расценивать, что если любит, то никогда не скажет правду, не подскажет, не обличит? Почему у нас вот сложилось такое впечатление, что любовь – это когда никто никому ничего не говорит? Пусть вот так дети гибнут, я не подскажу. Пусть там человек гибнет, я не подскажу. Почему? Ну, чтобы не было обиды, чтобы были хорошие отношения, у нас хорошие отношения. Ну, так у нас игра. Я хочу сказать, у нас хорошие отношения с Богом, и Бог поддерживает эти хорошие отношения, подсказывая нам, обличая нас. Я тоже раньше не очень скажу честно, что был рад, когда внутри слышал все время, что я не такой. Мне было очень неприятно. В силу того, что я был достаточно плотским человеком, да, и думал о себе более, нежели должно думать. Но у меня внутри был протест. Я в какой-то степени так говорю, и люблю Бога, и недолюблю. Вот именно за это. Но наступил момент, когда я понял, я ведь страдаю по жизни, я ведь проклятый по жизни, потому что не вижу своих недостатков и где-то всегда куда-то влезу. А потом приходится долго чесать затылок и думать, зачем и почему. Почему со мной такое происходит? И когда я понял, что это любовь Бога, что Он со мной говорит о моих недостатках. Когда я понял, что это великое благо, как я уже говорил и говорю таким, будем говорить, адвентистским языком, что входя во святое святых, в общем скажу, верою, да, вступая в соприкосновение с самим Христом, мы попадаем на суд Божий. Ибо время начаться суду с Дома Божия. И когда мы попадаем на суд Божий, то только что бы мы ни сказали, что бы мы ни сделали внутри, мы слышим тут же оценку Бога. Хорошо это или плохо? Насколько хорошо, насколько плохо? Что хорошо, что плохо? И я понял, это великое благословение. Сегодня для меня это просто, будем говорить, норма. Это как глоток воздуха. Без этого я не справлюсь. Не будет правильного диагноза. Не будет правильной информации о том, что внутри меня Я не почувствую нужду в Боге, в лечении, в лекарстве, в исцелении, в прощении. Я не буду реально давать сам себе оценку. Поэтому я хотел бы, чтобы мы поняли, что в любовь входит и подсказка, потому что обличение, оно должно происходить только по мотиву любви. Если я недоволен каким-то братом или сестрою и говорю ему о его недостатке, то это осуждение. Суждение, точка зрения, и осуждение, приговор, близки. Одна буквочка добавляется, и полностью на противоположный меняется смысл этого действия, этого обличения. Если мы храним обиду, если мы не рады, что Бог нас обличил или кто-то нам подсказал, я вам скажу, это наша проблема. Причем проблема непростая. Мы, может, при этом можем вести себя очень так внешне скромно, не ругаемся, там, участвуем в деле Божьем, да, но вот эта обида, что кто-то осмелился что-то сказать, это нехорошее качество, которое может оказаться для нас роковым, потому что, вы знаете, большое преступление начинается с маленького. У сатаны, о котором мы с вами много говорим, все началось просто с затаенной обиды. Как это так? Вот Христос Сын Божий, Христа величают, а я вот такой, а ко мне другое немножко отношение. Хотя я бы не сказал, что было какое-то другое плохое. Ну, хотелось быть Богом, затаил обиду, развивал, кончил, вы знаете чем? Еще не совсем кончил, но в принципе судьба его решена. Далее, я хотел бы, чтобы мы тоже обратили внимание, вот когда происходят какие-то такие, будем говорить, диспуты, да, или там в чате переписка, есть на форумах в интернете переписка, вы вот обратили внимание, как люди иногда так, знаете, там есть форум, или есть там какой-нибудь сайт, там есть свой модератор, да, а вот обратите внимание, почти все участники там зачастую, ну не говорю про всех, да, до единого, да, ну очень много, которые чувствуют себя модераторами, которые категоричны в своих утверждениях, которые так, там, говорят, хватит, или начинаем, или запретить, там, ну, вот есть люди, которые чувствуют себя какими-то модераторами, да. Я уже говорил вам, это вообще некрасиво. Скромность украшает человека, простота украшает человека. А вот это чувство, оно вроде бы как бы так прикрывается ревностью по Боге, по истине, а вообще зачастую я лезу, будем говорить, в начальники. Если человек иногда говорит, нет, я не начальник, я просто так сказал, я говорю, ну а вы понаблюдайте за собой, как в семье, как с другими людьми, за кем последнее слово, кто расставляет точки над «и». Я хочу сказать, это очень, ну, можно просто понять. В этом можно убедиться. Это, знаете, вот иногда я такое хочу сказать, я вот поднимаю такие вопросы, что не знаете, какого вы духа. Мне говорят, а ты тоже не знаешь, какого ты духа. Я говорю, пожалуйста, задавайте какие-то вопросы, такие наводящие, которые мне это откроют, если это есть. Вот ты гордый. Вот ты хочешь там, не хочешь в церкви быть, ты там хочешь быть вот главным, ты хочешь свою церковь создать. Я говорю, хорошо. Я ее создал, я ее назвал, я ее возглавил. Пожалуйста, давайте. Замолкает человек. Вот ты вот такой там категоричный, вот ты все знаешь, ты все понимаешь. Я говорю, хорошо, давайте конкретно. Я вот говорю, вот этот вот по жизни, проверенный по Писанию, точно так. Вот это пророчество, говорю, вот где-то так, но вот здесь где-то нестыковка, я вот не категоричен. Ну вот ты иногда в жизни говоришь вот так людям категорично, это вот так надо, надо бы помягче говорить. Я говорю, хорошо. Вы своему ребенку говорите, который делает плохо что-то, вы ему говорите вот так, что это, ну может так, что ребенок поймет. Вы ему говорите, туда не иди. Я хочу сказать, вы тоже категоричны. Не, ну туда же не надо идти. Я говорю, ну так видите, на своем уровне есть вещи, если говорить по жизни, да, по практике. где я точно знаю, что это вот так. Потому что вот так будет грех, вот так будет зло. Ну, а есть ситуации, которые, ну, будем говорить еще, как говорится, выше моего ума и моей способности, да, умственной. Ну, где говорю, что, ну, мне кажется, вот, вот так. Вот ты корыстный. Я говорю, я когда-нибудь кому-то что-то сказал по поводу корысти, чтобы, как говорится, ее для меня собирали? Я когда-нибудь кому-то сказал? То есть я к чему это хочу сказать, что... Конечно, говоря о том, что вот тем, как наша говорит, не знаете, какого вы духа, поймите, что те люди, которые не знают, какого духа, могут и тебя же точно в этом же обвинить. Но я что хочу сказать? Поймите тоже правильно. Вот если кто-то скажет, ну неправильную оценку даст мне или кому-то, обижаться на этого человека, это уже опять-таки глупость наша. Я не могу сказать христианское, потому что это не христианское. Но мы христиане, и вот обижаемся. Вот нам приписали. Ну хорошо, ну приписали. Может быть, ну даже ладно, кто-то что-то скажет не то. Если я понимаю, что не он меня будет судить на небесном суде, а Бог. Если я этого не делал, а мне приписали, то Бог же мне этой вины не вменит. Чего обижаться? Далее, если я понимаю, какого духа человек, ну вот он недоволен. Я честно скажу, есть люди, которые меня очень любят, есть люди, которые очень не любят. Если точнее сказать, ненавидят. Я иногда был свидетелем, что-то говорю, у него на лице играют все, как говорится, цвета радуги, ну, в плане недовольства. Он не может усидеть. Но я говорю, это его проблема. Да, он может сказать реплику. Я говорю, это твоя проблема. Вот тебе на все наплевать, ты обличение не принимаешь. Я говорю, пожалуйста, скажи конкретно что-то. Недовольство – это не доказательство. И вы знаете, сталкиваясь с тем, что и тебя иногда могут неправильно понять, да? Вот понимание того, кто тебе говорит, что тебе говорит, в каком духе говорит. Если ты вникаешь в себя и видишь, что ты этого не делаешь, вникаешь в себя и копаешься в своих мотивах и помышлениях и намерениях сердечных, если ты видишь, что этого нет, что совесть тебя не судит, что ты не раздражаешься на того, кто на тебя нападает, это дает спокойствие и умиротворение. Но я говорю, здесь обязательно надо быть честным перед самим собой и перед Богом. Это обязательно надо не обманывать самого себя. А эта болезнь, она свойственна человеку. Видеть в себе всегда только хорошее. Думать о себе, что я не заблуждаюсь. Думать о себе, что мне кто-то всегда что-то приписывает. А у меня, конечно же, ничего нет. Я не раз говорил, кто-то, может быть, помнит в каких-то моих древних записях. Я вел дневники ежедневные. У меня были тетради, у меня были блокноты большие, где за каждый день, каждый промах я делал списки. Если вам так сказать, за день. И 53 проявления было всякой глупости, да? Ну, я не говорю там закурил, запил, загулял. Другие, более тонкие. Ну, такие как обида, раздражение, жадность, необдуманность, излишняя вспыльчивость, эмоциональность, да? И я это к тому говорю, что если кто-то скажет, вот ты за собой не смотришь, были такие случаи, вот ты рассказываешь, а ты сам этим занимаешься, я вынимаю блокнот и так беру человеку перед глазами, я говорю, смотри, пожалуйста. Ну, не даю, конечно, читать там все, не надо таким людям читать мою памятную книгу, не надо, потому что будет потом это. Я говорю, видишь, ты вот сказал, вот у меня записано, я свое пишу. Я каждый день его читаю. Читаю во всякое любое время, напоминая себе, чтобы... Вот в свободное время открываю блокнот и читаю свои пороки. И тут же, о, вот проскочил у меня сегодня вот этот. А я его не заметил. Хорошо, что прочитал. Я этим занимался в письменном виде. В письменном виде сейчас не занимаюсь. Это уже дошло до состояния, когда чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Я могу на ходу себя, как говорится, поймать. На ходу могу увидеть, понять, почувствовать вину и раскаяться. Далее. Есть такие пороки, вот, которые мы называем любовью, да? Вот излишняя опека детей, любовь к детям, к внукам, я имею в виду любовь нерассудительная. Мы не приучаем детей думать. Мы добрые, мы так думаем, мы любим, вот это, делай вот это, делай не вот это, или там, знаете, как говорится, иногда ребенок и делает глупость, и делает уже, как говорится, явную, еще и протестуя, да, а мы с ним, ну так, по-хорошему. Ну, конечно, я не говорю, что со всеми надо по-плохому и одинаково, да, но зачастую такие дети вырастают, они не приспособлены к жизни, они не способны нести ответственность за свои поступки. Далее. Есть люди, которые, знаете, вот есть такая вот грань. Вы знаете, да, вот, вот есть в церкви там руководство, есть, ну, пастырь и паства, да. И бывает вот такое, вы знаете, вот мне самому приходилось такие вещи наблюдать. Вот пастырь хорошо относится к людям, так с душою. Некоторые люди с душой это воспринимают и с душой относятся к этому человеку. А есть люди, которые, вы знаете, переходят одну определенную границу. Начинается, будем так говорить, ну, знаете, как пришлось мне когда-то услышать там пастыря Владимир, там как-то зовут по отчеству, не помню, да. Ну, и он такой добрый, такой вот простой, доступный, что очень ценно, да. Слышу один член церкви там, ну, говорит, Вовка наш. А кто-то говорит, какой Вовка? Не, ну пастырь наш, Вовка. И вот он начинает разговаривать там уже с пастырем, и начинаются вот такие шуточки, прибауточки, какая-то излишняя болтливость, какая-то развязанность. То есть, знаете, как вот ребенок иногда начинает с мамой, с папой, вот из-за того, что к нему хорошо относились, он просто понял, что он равный им, через время понял, что немножечко выше, да, и вот уже с ними говорит, уже подшучивает, подтрунивает, да. Вот есть вот такие вот шуточки, прибауточки, вот такая болтливость, какая-то развязанность, вы знаете, иногда мы теряем какое-то такое, будем говорить, здравомыслие вот в этом вопросе. То есть начинается какое-то вот то, что люди говорят, панибратство. Вот надо быть простым, это точно. И надо быть простым в ответной своей реакции, это тоже точно и правильно. Но это вовсе не говорит о том, что теперь можно подшучивать, там все время какие-то, знаете, вот словечки такие, знаете, вот там. Ну, сами понимаете, как это происходит, да? Кто-то у кого-то, знаете, вот просто так, знаете, болтает и говорит то, чего бы не сказал, если бы не потерял вот какую-то меру. Есть люди, которые скучают. Я говорю о верующих. По делу, не по делу, вот тому позвоню, как живешь. Я говорю, слушайте, вам нечем заняться, ну, почитайте или там подумайте по поводу воспитания детей. Я понимаю, когда звонок, вот у меня не получается, там кто-то кому-то говорит, а как у тебя получается, может, ты что-то чем-то поделился. Но это, я говорю, нормально, в принципе. Ну, тоже, как бы, тоже надо иметь чувство меры, да. Я не говорю, какое здесь чувство, это, вы понимаете, это такое понятие довольно растяжимое в зависимости от того, какие люди общаются. Но есть люди, которые вот так вот, ну, не знают, куда себя деть. То кому-то позвонить, то кому-то в гости прийти. Вот чаю попить, вот что-нибудь. Кто-то говорит, общительный. И человек думает, да, я вот общительный, люблю общаться. А вообще это от пустоты внутренней происходит. Действительно, человеку нечем заняться. Хотя дома, я вам скажу, всегда можно найти массу работы. Я не к тому, что ее надо искать. Есть то, что просится, в глаза бросается, что надо делать, и что мы говорим, да, вот надо как-то сделать, но нет, и туда побегу, это уже, понимаете, как болезнь. Кто-то по гостям, кто-то по экскурсиям, кто-то в телевизоре, кто-то в шоу каком-то, кто-то в интернете. Если такое, вот, ну, люди правильные, люди такие, будем говорить, люди слова, да, это хорошее вообще качество. Сказал и точно, в срок, как положено, сделал, да. Но когда получается такое, а вот кто-то, ну, вы сами понимаете, такие люди требуют и от других людей, ну, подобного, это тоже правильно. Но я говорю, ну, бывает у кого-то, заметьте, ну, не получилось по какой-то причине, уважительной или неуважительной. Вот это непростительность. Вот ты такая, вот ты такой, вот мы должны. Я не к тому, действительно, это некрасиво, и мы действительно должны поступать честно. Но бывают же какие-то ситуации. Нас же Бог так не отчитывает, понимаете, да? Да, Он скажет, старайся, не делай, это плохо, да? Но я имею в виду, вот мы когда это проявляем, мы же не задумываемся, что нами руководит в этот момент. Мы вроде бы подсказываем, да? Но мы, если кто-то не таков, как мы раздражены, мы придирчивы, мы обвиняем, мы ходим потом обиженными, да? Вот это, заметьте, непростительность. Нет, через время отойдет. Но я имею в виду, вот в этот момент мы же думаем, что мы за правду. А я говорю, за какую правду и под каким соусом? Отчитать человека с раздражением, не войти в положение человека, это не по-христиански. Ты должен быть вот такой и точка. Все. Я на что хочу обратить ваше внимание. С каким духом мы вообще говорим? Это тема номер один. Или что-то делаем. Мы можем сказать одно и то же, результат будет до точности наоборот. Вот что человек чувствует со стороны того, который ему что-то говорит, подсказывает или обличает. Вот в зависимости от того, какой наш дух, то тот, кому мы подсказываем или обличаем, он может либо принять и быть благодарен, либо обидеться и замкнуться. Мы должны задать вопрос, что мы хотели, чего хотели добиться, подсказывая человеку. Отчитать его. Проявить любовь, помочь ему исправиться. Снизойти к этому человеку. Эти вопросы должны у нас возникать. Иногда есть такое у людей, вот выискивать в ком-то недостатки. Вот сидит человек, размышляет. Я к чему это говорю, что, ну, да, люди дают повод, люди ведут себя, высказываются как-то. Ну, люди это увидели, услышали. Но вот есть люди, которые вот это потом, вот он, вот она, вот они такие, вот они такие. Вот сидит этим занимается. Я понимаю, увидели недостаток, услышали что-то неразумное, спроецировали на себя, сделали выводы, чтобы я так не делал. Ладно, это нормально. Ну вот сидим в ком-то там, вот это вот копошимся, как мышь в мешке с зерном, вот такой, такой, такой. Иногда бывает такое, что когда размышляешь о недостатках других людей, ну, сам как-то вроде даже лучше становишься. Ну, не поймите, в буквальном смысле становишься лучше, а, знаете, как говорят, у него и то, и у него и то, и то, и то, а я вроде как бы лучше. Такое чувство возникает. Иногда вот люди приходят, с кем-то встречаются. Как ты думаешь, почему вот тот человек что-то вот так делает? Это хорошо или плохо? Говоришь человеку, слушай, ну тебе оно надо, почему тот человек так делает? Ну, если видишь, что делает, не делай сам. А есть люди, которые вот, понимаете, вот о ком-то, о чем-то, вот и мы этим заняты. На фоне этого мы себя часто не видим, да? Следующие моменты. Я уже немножко говорил, иногда кое-что будет, ну, как бы повторяться, да, что, знаете, вот мы ведем себя в доме, иногда так, знаете, немножко по-диктаторски. Мы привыкли. Где-то матриархат, где-то патриархат. Мы понимаем, мы уже привыкли, мы уже свыкли, что это естественно стало, да? Но мы задаемся вопросом, почему ко мне кто-то плохо относится? Я приводил вам примеры. Вот иногда бывает вот такое там тон жены по отношению к мужу. Куда ты пошел? Ну, знаете, там, я тебе уже сколько раз буду говорить, делать вот так и так и так. Так бывает жена, так бывает муж. Говорят. Ну, типа, мы же за правду, мы же... Ну, это же правильно, правильно? Ну, вроде бы правильно, только неправильно сказано. Вот эта интонация, заметьте, она вызывает внутри протест. Во-первых, в интонации чувствуется, что мы начальники. Во-вторых, чувствуется наше превосходство над человеком. В-третьих, это я уже так, можно сказать, и не в-третьих, а во-вторых, да, чуть точнее. Мы умные, ты глупый или ты глупая. Ну, потом говорят, вот, у нас нет каких-то чувств между нами, у нас какая-то холодность в отношениях. Я говорю, вы обратите внимание. Вы прессуете, вы насилуете, вы давите, разговариваете таким повелительным начальническим тоном, хоть муж, хоть жена. Ну скажите, после этого хочется обнять этого человека, поцеловать? Нет. Проявить какую-то нежность, купить подарка? Нет. Мне один говорил такие слова, говорит, я всегда была, вот иду, думаю, что-то куплю, принесу жене, обрадую. Купит, принесет, она посмотрит критично так это. И почем ты это купил? Ну, он говорит, я вижу лицо вот это, у меня, сразу тухнет всякое желание еще чем-то подобным заниматься, да. Далее, ну, возьмет спасибо, потом возьмет выругает, потом опять что-то нибудь вот такое. И человек говорит, вот иду, опять мысль, купить ей что-то, купил, а потом нет, сам съем, сам сожру, нет, ей не принесу. Не потрачу. Вот себе куплю, куплю отдельно, съем, чтобы она и не знала. И что интересно, вот этот человек, который себя вот так ведет, я имею в виду, начальствует в доме, повышает тон, так высокомерно разговаривает, в приказательном тоне. Он верующий, вот он, надо молиться, молитесь, братья, сестры, чтобы повлияли там, чтобы Дух Святой повлиял на мужа или на жену, там, допустим, да? Я хочу задать вопрос, а может молиться надо не за кого-то, не за того парня, а за себя? Может мы причина тому? Ведь вы знаете, как аукнется, так откликнется. Что посеешь, то и пожнешь. Мы иногда ищем виноватого совсем не там, виноват это я. Вы понимаете, мы можем сказать, что надо молиться за кого-то, если точно знаем, что это не мы делали, точно, честно, перед Богом, признавая все, что Он нам говорит. Вот если мы вникаем в себя и понимаем, что и говорим вот так, как надо, да, и с духом хорошим, да, и без всяких, так будем говорить, неприятных, недостойных слов, и чувство было доброе к человеку, да, если мы действительно честно пред Богом делаем, поступаем правильно и говорим, да, ну тогда, может, молиться надо и за того человека. Но если бы мы вникали в себя, мы бы поняли, что я в основном сам являюсь причиной тех проблем в семье, и не только в семье, может быть, и на работе, может быть, там и с соседями, да, я являюсь причиной тех проблем. Мой дух категоричный, критичный, начальнический, такой, знаете, надменный. Все это порождает, заметьте, соответствующее отношение по отношению к нам. Вы, наверное, обратили внимание на болезнь, которая сейчас в интернете, где форумы какие-то, там обсуждения каких-то вопросов, да? Кстати, хочу сказать, я тоже, помните, как-то упоминал, что и у нас в чате такое бывает. Вот есть люди, которые всегда что-то категорично так задиристо напишут. Реплики, какое-то недовольство, бывают еще какие-то слова там такие, чтобы, знаете, укусить, ущипнуть, какая-то такая, знаете, вот нехорошая задиристость. Мы вроде бы ревнуем за истину, мы вроде бы поднимаем вопросы, а вообще, если честно, кусаем, щипаем ближнего. Ведь это же самое можно написать, выразить, немножко по-другому, чтобы заставить задуматься, а не заставить, чтобы получился какой-то спор. Кстати, хочу сказать, вот особенно сейчас, если вы знаете там по поводу России, Украины, ну кто чего пишет, да, там высказывания, там, я уже не говорю мат-перемат, так это вообще сплошную и проклятие в адрес друг друга, да. Но я хочу сказать, вот каждый человек, который вот такое пишет, да, это провокатор. Сам исполнен зла и провоцирует другого на ответное зло. А потом туда вклинивается третий, четвертый, а потом, как говорится, там... Не знаю, как сказать, чтобы было красиво. Ну, очень некрасиво получается. Там какое-то кодло собирается. И все за какую-то правду. Но все злятся, матерятся, обзывают, оскорбляют, клички, прозвища. Это вот наш интернет. Это наши чаты, это наши форумы. Я уже не раз говорил. Иногда люди говорят, мне Бог открыл. Я честно скажу, что я не против того, чтобы Бог открыл. Но мне Бог открыл, куда идти. Мне Бог открыл, кто правильный, кто неправильный. Какая церковь истинная, не истинная. Мне Бог открыл, что вера в Бога, надо собирать все из разных религий, хорошее объединять. Я часто задаю вопрос. Как Бог тебе открывает, куда идти, куда не идти? Что есть истина, что есть не истина? Почему Он вам ничего не открыл, а вас самих? Почему Бог говорит вам? Бог говорит, это так люди говорят, я просто повторяю, да? Говорит вам о чем угодно, но только не о нас самих. Для меня лично, да, если Бог не говорит человеку о нем самом, и он не знает, какого он духа, что им движет, то для меня уже вопрос, как говорится, ясный, открытый. Не мог Бог сказать человеку что-то по поводу истины, церкви, пути, духовности, да, если тот, который говорит, что мне Бог открыл, сам не духовный и сам ничего не слышит и себя не видит, как в зеркале на фоне Божьих слов. Я еще раз хочу напомнить, нельзя, это неправильно, это, ну, будем говорить, даже глупо. Вот знаете, вот все религии, все правильные. И тот правильный, и та правильная, и тот правильный, и та религия, и та конфессия. Все правильно говорят. Это говорит, заметьте, это мы вроде бы за истину. Человек может еще сказать, давайте не будем ругаться. Все общество, все святы, да. Вот везде Бог. Я вам хочу сказать, ну конечно, Бога если убрать, так останется одна чертовщина, извините, бесовщина. Везде есть Бог. Везде Бог в каком-то таком, знаете, будем говорить, лике хорошем, праведном, да. Но обратите внимание, каждая конфессия отличается не тем, что у него Бога нет. У него Бог есть, только по-другому называется. Но отличается в основном путями достижения того Бога. Говоря о добре, каждая конфессия говорит о пути достижения этого добра. И я к чему это говорю? Если мы не понимаем истинного пути, как измениться, если мы в своих верованиях не выходим на результат, то это говорит о том, что наша вера неверна. Когда мы объединяем все, это говорит вообще, что человек во всех вопросах, извините, абсолютный ноль. Но говоря об объединении всех религий, он думает, что он не ноль, а сто. Он сотня. Он умный, он все знает. Я говорю, он совмещает несовместимые вещи. Есть люди, которые вот верующие, да, и то не так, все не так. вот наблюдает за людьми, вот какая-то подозрительность, вот все равно что-то у тебя есть такое, вот, знаете, вот, ну, человек нормальный, нет, ну, не может быть. Он что, ангел или она что, ангел? Не, ну, там все, мы все равно люди вот такие, все равно есть что-то, просто он не говорит об этом, или она не говорит, я говорю, ну, говорит, не говорит, ну, а вот почему у тебя такое вот все время, что что-то в человеке должно быть? Иногда есть люди вот такое, такие вот, а как ты думаешь, почему у тебя в жизни вот это произошло? Там по взгляду, по выражению лица, там понятно, что человек знает, почему у него произошло, но он задает вопрос, а как ты думаешь, почему с тобой так произошло, почему Бог то или иное допустил? Я говорю, а ты сам себе задаешь вопрос, почему у тебя такое происходит в жизни? Кстати, хочу сказать, то, о чем я сейчас вам рассказываю, да, вы понимаете, насколько надо знать свой дух. Вот, заметьте, вот я говорю, кто-то недоволен церковью, людьми, там, пастырями, государством, президентом, радой, думай, чему вечно недовольный. Есть, заметьте, если я просто недовольный, если я просто всегда на взводе, то, что я говорю, что все плохие, там могут быть не все такие плохие. А если даже и плохие, то вот мое, вот вечное недовольство, вечная раздражительность, да, говорят о том, что я только подливаю масло в огонь и усугубляю ситуацию. Я никому ничем этими своими придирками не помогу. Но если человек спокоен, да, он видит недостаток. Да, он говорит, да, я вот с этим не согласен. Но при этом он не злится на тех, кто это делает. При этом у него отношение к людям нормальное, он имеет мир, он спокоен, он рассудителен. Я говорю, да, заметьте, что человек может видеть другие недостатки, но он при этом не раздражен, он при этом не зол. Другой видит это же самое и раздражен. И говорит, тебе можно говорить, а мне нельзя. Я говорю, вы понимаете, когда человек не понимает своего духа? Да, тот, кто осуждает, тому нельзя. Тот, кто раздражен, тому вообще нельзя на эту тему и на эту территорию заколдованную и запрещенную заходить вообще. А кто не раздражен, он может иметь точку зрения, он может ее высказывать, он может говорить о недостатках людей, страны, президента, пастыря, кого угодно. В этом ничего нет. Он говорит о реалиях, он говорит для того, чтобы сделать выводы и чтобы что-то поменять, но при этом у него настрой по отношению к людям не злой. Некоторые, с чем мне не раз приходилось соприкасаться, да, вот мы верующие, мы должны принимать участие в голосованиях. Вот эта партия правильная, вот это нет. Мы должны, мы обязаны, да? Я уже немножко говорил на эту тему. Я никогда не говорю, вот мы должны или не должны принимать участие в выборах. Я просто говорю, у нас выборы без выбора. У нас это не только на Украине, не только в России. Это и в Америке, это и в Германии. Выборы без выборов. Я вам просто даже скажу такое, что любой канцлер Германии не может быть канцлером, если он не подписывает соглашение Соединенных Штатов Америки о покорности. Я не знаю, знаете ли вы или не знаете, но Федеративная Республика Германия – это вообще не страна. Это, как говорят в России, ООО. Или там, это общество, это фирма, это контора. Государства такого нет, как Германия. Америка полностью диктует, и там стоит американская база, которая, как говорится, знаете, война была, вы немцы такие рассяки, а мы тут будем стоять, вы все равно должны быть под нашим каблуком. Это я привожу пример, чтобы вы просто поняли, что канцлер Германии не может стать канцлером если его выбрали, прежде чем он не даст согласия, не подпишется. У американцев. У Европы нет выбора тоже. Это я вам хочу сказать. Вот Америка диктует вот санкции против России. Но я говорю, самой Европе это плохо. Но когда Европе плохо, Америка захватывает европейский рынок. Это я к тому говорю, что у нас выборов нету. У нас нет выбора. Нам выставляют кандидатов. Самое глупое в том, что мы начинаем кричать, что это наш кандидат, и это правильный. Хороший. Даже чисто, наблюдая, как говорится, за последствиями своих, как говорится, симпатий или антипатий. Я задаю вопрос, кто что сделал хорошего для людей? Когда говорят, вот надо вот принимать участие, там тот хороший, тот плохой, там, да. Я говорю, откуда вы знаете? По фотографии, да? Когда он стоит на фоне какой-нибудь церкви и с женой, с детьми, там, или в детском доме, где-то среди детей улыбается. Политика – дело грязное. Я опять-таки говорю, ну захочет кто-то голосовать, ну пусть голосует. Только пусть думает, за кого голосует, и пусть наблюдает, что потом будет происходить. Но когда начинается вот такой, знаете, национализм, патриотизм, ревность по какой-то партии, да, когда мы начинаем кого-то куда-то тянуть, вы знаете, вот это самое страшное. Страшное, в первую очередь, потому что мы верующие. Я иногда говорю таким людям, говорю, может, вообще вам стоило бы в партию перейти? Вот, мы должны принимать участие, вот там уже, ну, там, рекламные буклеты мы должны распространять. Я говорю, так, слушайте, ну, давайте идите в партию. Только я не могу понять, что общего между этой партией и христианством. С церковью иногда есть что-то общее. А христианством настоящим, что общее с этим? Или когда говорят, в наших руках судьба страны. Я говорю, когда, скажите, пожалуйста, в руках ваших была страна? Я вам просто хочу сказать, вот Майдан был на Украине, пусть кого-то это может задевает, но я говорю, ну вот был Майдан, вот был плохой Янукович, банда, бандиты, банда, да? Ну надо свергнуть, заживем. Ну свергли, ну вы это обещали, да? Ну свергли, его нету, стройте жизнь. Нет, теперь будем разбираться с остальными. Теперь будем драться, теперь опять будем опять Майданы устраивать, да? Подумайте, кого поддерживали, зачем поддерживали. Я это не говорю в качестве осуждения, но мы должны анализировать. Какая сегодня партия на Украине может что-либо построить? Вот обратите внимание, вместо того, чтобы что-то делать, вот там плохо, вот те напали, вот тут плохо, те воруют, а мы хорошие. Я говорю, подожди, зачем ты бегаешь тут, суетишься? Конкретно создали правительство, создайте условия, давайте условия для развития экономики, давайте, чтобы страна поднималась, пенсии повышайте, какие-то блага давайте. Партия, суета, выборы туда-сюда, каждый к власти хочет дорваться. Я говорю, слушайте, честный человек во власть не пойдет, честного человека туда не пустят, честный человек там ничего не сделает, даже если его выбрать. Потому что большинство там, извините, как я сказал, политика дело грязное. И чисто туда люди не пойдут пачкаться. Если они придут, они не дадут украсть. Если не дадут украсть, либо убьют, либо найдут причину, чтобы обвинить и убрать этого человека с пути. Самое страшное, я говорю, ну ладно, сказали мнение про ту партию, или там что хорошо, что плохо. Самое плохое, что мы давим, мы раздражительны, мы категоричны, мы требовательны. А вот это уже плохо. А теперь обратите внимание, те, которые верующие, сильно политизированы. Так там вообще только дай в руки какую-нибудь биту бейсбольную. Там вообще какой-то дурдом начинается. И это верующий. Мы должны идти на Майдан. Я говорю, слушайте, что вы там забыли? Во-первых, не вы его, как говорится, организовывали. Сколько я слышал разделений, раздрей, распри между верующими, даже просто по поводу там идти на Майдан, не идти на Майдан. Поддерживать, не поддерживать, принимать участие или не принимать. Мне приходилось слышать, как рассказывали люди. Приходит пастырь в церковь с атрибутикой, выходит за кафедру с атрибутикой там майдановской. Проповедь о Майдане, мы должны, кто-то говорит, слушайте, это вообще церковь Христа или нет? Или Майдан очередной? Это я к тому говорю, как легко людям эмоциональным потерять здравомыслие, рассудительность, потерять ориентацию в пространстве между Богом и сатаною. Как легко зажечься, хотя при этом говорили о любви, и как легко настроиться против кого-то. Есть люди, которые все время ищут что-то в истине, то есть вид искателей истины. А фактически, вот это, знаете, вот я считаю, мы считаем, это вроде так, это так, это так, это так. На самом деле, я уже говорил, это умничание, и ничуть не больше. Далее еще такой момент. Слышали такое, да, вот среди верующих тоже. Бытует такое, распространяется сетевой маркетинг, да. Неважно, что там, БАДы какие-нибудь, лекарства какие-нибудь, там, моющие средства, знаете, сколько этих фирм, да, вот, и связанных там вроде со здоровьем, с бытом, уютом и так далее и тому подобное. Вот, сетевой маркетинг, да, ну, вроде как способ заработать деньги, вроде как бы, сами понимаете, да, жить надо, не всегда работа есть, да. Но задумывались ли мы над таким? Вот собираются конференции там по какому-то маркетингу сетевому, да, собираются вот и там вот рассказывают, как кому там помогло, другой выходит, вот это тоже помогло, такие чувства, вот у всех такое приподнятое настроение, какие целительные средства мы распространяем, как это важно, снимается на видео, потом показывается в YouTube, допустим, это все, да. У вас не возникал вопрос? Я вам почему говорю, потому что тоже имел однажды дурость принять участие в этом сетевом маркетинге. Я после этого сказал, сетевой маркетинг называется, происходит от слова сеть, в которую рыба попадает. И в которую ты сам в первую очередь попал, а потом надо как-то деньги отработать, да? А чтобы отработать, надо людей втягивать. Вот вам приходилось такое, ну, замечать, да? Вот у нас там есть какие-то лекарственные препараты, самые-самые, что ни на есть, где-то какие-то крутые, да. Вот мы рассказываем людям о том, что вот там тому помогло. А я говорю, а вот такой вопрос можно задать? А вот всем до единого помогло. А есть у вас в практике случаи, когда ну, человек принимал, а не помогло? Сразу такое выражение лица, немножко кисловатое. Ну, да, конечно, есть. Я говорю, когда вы этому человеку говорили, вот, вы знаете, вам это поможет, вы вообще хотели помочь? Ну, может быть, и хотели, ладно, но движимы были все-таки заработком, да, сетевой маркетинг именно это предполагает. Или вам все-таки надо было впарить этому человеку лекарство, говоря, что поможет? Вот когда мы говорим человеку, вам поможет, мы уверены, что поможет? Так считает Бог, это не ошибка. Вообще, когда мы говорим людям, вот вы поймите, это очень правильно, не смотрите, что дорогое, но оно полезное. Уже там тысячи людей исцелились. Вот вы понимаете, тут столько слов вранья. Ведь надо было бы честно сказать. Вот, я распространяю эти лекарства, допустим, вот столько-то лет. В моей практике, вот 30%, это еще я много говорю, бывает, что гораздо меньше, вот 30% вот это помогло при таком заболевании, при таком. А 70% не помогло. Вообще, честно, надо было бы так сказать? Да. Далее. Мы говорим об этом, Ну, если так говорить, люди скажут, ну, 70%, наверное, и я туда же попаду. Надо все-таки этот рекламный трюк сделать, что у вас есть, как говорится, почти 100% шанс вылечиться. Надо, как говорится, разыграть человека. Мы впариваем, извините за это выражение, да, людям лекарства, какие-то там препараты, какие-то БАДы, какие-то там моющие средства заморские, там зубы, как говорится, станут белыми сразу, там повставляются, запломбируются, там такая паста зубная или такое моющее средство. Вам не приходилось вот так вот, знаете, вот что-то взять, вот так, извините, тоже как по дурости, да, потом смотришь, да и паста ничем особенно не отличается. Но если туда охи и ахи добавить, там такая паста, посмотрите, какие зубы. Я говорю, да просто возьмите соды на зубную щеточку, и они у вас станут белее, чем от какой-либо заморской пасты. Только с разницей, я так образно говорю, сода 5 копеек, а то 100 рублей стоит. Так я вот говорю, вот вроде бы те, кто занимается маркетингом, вроде бы распространяют способ заработка, вроде бы желают людям добра, там, здоровья, удобства, ну чего хотите. А задумываемся ли мы иногда над тем, что мы иногда движимы заработком? Ну, кто-то скажет, ну не все же такие, ну ладно, не все. Кто-то хочет еще и здоровья людям. Но я говорю, что, ну да, это к деньгам, вдобавок. Но если так говорить, что и здоровья хочет, а почему рассказываешь только то, что вот всем помогают, тут была конференция, вот там такие невероятные случаи. Зачем вот столько эмоций? Зачем вот так глаза под лоб подкатывать, так рассказывать, как всем помогает? А когда не помогает, это как мне иногда говорили, Саш, ну ты пропил, я говорю, пропил. Я это тоже говорю, что мне иногда, Саша, вот это вот у тебя проблемы со здоровьем, это вот от того, Саша, ты вот это вот пропей. Ну, купил на $200, пропил. Ну ты пропил? Да. Помогло? Говорю, да. Я ж тебе говорил, говорю, подожди, на карман, говорю, мне помогло. Как мертвому припарк. Да ничего не помогло. А ведь говорили, что вот это тебе поможет. Да почему это поможет? Потому что я это распространяю. Поэтому любителям заниматься сетевым маркетингом вы должны понять. Это то же самое нечестность, та же самая нечестность, какая существует в церкви. Вот видите, как я сравнил. В церкви тоже нужно говорить, что Бог вас всех любит в одинаковой степени, всех спасет, все будем на небе. Но если говорить, что вот тут кто будет плохо жить и, извините, валять дурака, он погибнет. Кто будет грешить, тот погибнет. Кто будет противиться обличению, тот погибнет. Кто не будет думать, это надо честно сказать. Но если это все говорить, кто пойдет в эту церковь? Вы понимаете, да? Мотивы какие? Вот так и в сетевом маркетинге вам поможет. Это настолько невероятно. Это такое качество, такое здоровье. Да это вы знаете, да это нигде ни с чем не может сравниться. Есть люди, которые вот все время рассказывают, что надо помогать людям материально, вот я там помогаю людям, надо любить Бога, на дело Божие отделять. Это он так рассказывает. И мы иногда думаем, что если мы говорим вот так, да, то мы такие есть на самом деле. А с раннего утра и до поздней ночи наши мысли не о ближних, не о Боге, а где, как заработать. Я не к тому, поймите правильно, я не такая ханжа, что, знаете, вот тут об этом не надо думать. Нет, тут хочешь не хочешь, и какую работу найти, или какую специальность приобрести, да, ну, зарабатывать надо. Но опять-таки я говорю, что мы же родились в этот мир не для того, чтобы деньги зарабатывать. К пенсии готовиться, а потом умереть. У нас есть шанс что-то изменить в нашей судьбе. У нас есть шанс получить спасение. У нас есть шанс научиться быть мудрым. Но мы иногда, говорю, мысли наши с утра до вечера в деньгах. Особенно, если это сетевой маркетинг. И не только сетевой маркетинг, это вообще, вот когда люди, вот надо деньги, 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 разговоры об этом без конца и без края. Где что сделать, где как провернуть, где что-то предпринять, чтобы зарабатывать. Извините, какая-то такая, ну, я не хочу кого-то обидеть, да, но вот какая-то такая еврейская жилка. Как будто бы вопрос, а что мне с этого будет? Есть такие моменты, да? Ну, бывает такое между верующими при отношениях с различными людьми. С кем-то я хочу общаться, с кем-то не хочу. Мы не задумываемся, почему мы с одними идем на контакт, да? А с другими нет. Ведь на самом деле, кого-то любим, кого-то нет. Вы понимаете? Мы не задумываемся, что нами движет. Вот так естественно. Вот с этим общаюсь, с этим нет. Чего? А вот вникните в себя. Некультурный, необразованный, немножко простаковатый. От него попахивает, он немножко бомжеватого вида, да, там или... Вот почему мы с кем-то хотим общаться, а с кем-то нет? А бывает такое, что мы с кем-то мы общаемся, потому что рассчитываем, что через него получим какую-то прибыль. Общаемся с какими-то более-менее такими значимыми людьми в обществе, потому что надеемся на возвышение собственного авторитета. У меня знакомый друг министр, у меня профессор. Или надеемся на продвижение карьеры. Мы просто иногда не задумываемся, что нами движет. Вот с этим дружу, а с этим нет. Перед этим ли, буду лебезить, перед этим нет. А этого буду унижать. С одними мы приветливы, дружелюбны. Прямо, знаете, как говорится, в пояс кланяемся, да? С другими нет. То есть нами может двигать расчетливость, эгоизм, корысть, гордыня. У нас это просто так, естественно, почему-то, ну, понимаешь, это человек какой-то такой, ну, говорю, подождите, а вот мы какие на фоне Бога? Вот Бог бы сказал, вот этот, извините, дурачок, я с ним общаться не хочу. Да может быть, вот знаете, я вам скажу, вот этот, который в наших глазах, извините опять за это слово, дурачок, какой-то такой ненормальный, какой-то такой, знаете, неуравновешенный, да если мы проявим к нему какую-то любовь, какое-то снисхождение, он может быть настолько быть благодарным, чем какой-то профессор. Будет в тысячи раз более благодарен и верный друг. И есть люди верующие, да, вот у них, знаете, жизнь проходит. У кого-то там, знаете, игра на гитаре, в церковном ансамбле, да, любит петь, пишет стихи. Я не против, поймите этого, да. Пишет письма, эти стихи, песни сочиняет, да, музыку иногда сам тоже сочиняет. И люди говорят, я люблю Бога, пою во славу Его, так мы думаем. Это нас успокаивает, мы как будто бы нашли себя, свое место в жизни, получаем удовольствие. А ведь бывает на самом деле, если вникнуть, если мы Бога любим и поем во славу Его и сочиняем Его, надо просто остановиться когда-то и поймать себя на мысль, о чем мы вообще думаем. Почему нам хочется петь? Далее, какие мотивы нашего сердца, побуждения? Ведь иногда просто хочется популярности, известности. Иногда человек любит быть на виду. Кто-то говорит, ой, наш псалмопевец церковный, наш Давид. Приятно? А живет ли этот человек? А размышляет ли? Нет, он поет, он играет, он выступает. У него никогда нет вопросов по поводу мудрости, по поводу любви, как ее приобрести, по поводу раздражения, как от этого избавиться. Он поет. Дело внешне вроде бы такое благородное. Во славу Бога поет. Но если ты во славу Бога поешь, оживешь ли, думаешь ли об этом, задаешь ли вопросы Богу, как это достичь? Иногда просто, я говорю, вот эти люди уходят в так называемое свое творчество, находясь под воздействием своего рода, как бы сказать, наркотиков. Чтобы не занимать, не заниматься настоящим воспитанием своего характера, не бороться со своими грехами. Он там пишет, сочиняет музыку, да, стихи. Хотя на самом деле самым первостепенным для верующего, хоть ты поэт, хоть ты музыкант, ты должен заниматься христианством. Христианин ты в первую очередь, а не музыкант. Ты не пастырь, ты не диакон, в первую очередь ты христианин. А потом, если ты как христианин, и мир мотивов твоих чист, да, ты можешь быть и чистым пастырем, и чистым музыкантом, и духовным песнопевцем. Вот видимость есть. Я в церкви несу служение. Я пастырь, я диакон. Я управляю хором, да. Я музыкант, я поэт. Я исполнитель. Видимость есть. Оболочка на виду. Причина для самоуспокоения есть. То есть фарисейство налицо. А ведь содержимого христианства так и нет. Вид благочестия у всех на виду. А силы же благочестия нет и в помине. Я хотел бы, чтобы мы не обманывались. Есть люди, ну, которые, такие будем говорить, достаточно искренние, не лишены ума. Когда что-то слушают такое дельное и толковое, ну, будем говорить, не сдерживают эмоций своих. Ой, ой, как все умно, как я не дождусь наших встреч. Вот есть люди, вот, я хочу сказать, вот такие искренние, они полыхают и говорят, я живу нашими разговорами, там, встречами, я постоянно черпаю для себя мысли, вдохновения. Казалось бы, что здесь плохого? Почему я говорю о таком контингенте людей, да? Все это было выражено с восторгом чувственно. Потом проходит время. И вдруг, как будто бы ни с того, ни с сего, мне Бог открыл что-то другое. Вы понимаете, вот так резко раз и повернул. Вы помните притчу о сеятеле, да? И там упавшие при дороге, это те, которые быстро всходят, вернее, это не при дороге, а на места каменистые, где почва была неглубока. Взошло быстренько, да, потом солнце пригрело, припекло, и растение увяло и погибло. Я хотел бы обратить ваше внимание, чувственное восприятие, даже с восторгом и вроде бы правильное, это еще не значит, что человек все понял и пустил корень и утвердился. Чувства, они переменчивы. Сегодня ахаю, сегодня восторгаюсь, а на чувственного человека очень легко подействовать, совершенно в другом направлении, и человек может вдруг резко все повернуть. То есть, чтобы не быть вот таким переменчивым и не обманывать самого себя, когда мы в чувствах с восторгом воспринимаем какую-то истину, надо пустить корень, надо утвердиться. Это не только на уровне чувств должно произойти, а на уровне сознания. Мы должны убедиться, вникнуть, понять и утвердиться. Что еще хотелось бы по поводу этого сказать, да? Помните, стих есть такой из Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот заметьте, когда мы говорим, не знаете, какого вы духа, мы должны быть, знать, какое наше сердце, чем оно наполнено. И если там есть то, что негативное, то чистое, то сердце не может быть чистым. Вот именно вот знать, какого вы духа, знать, какие мотивы, что нами движет, вот это именно важно знать, чтобы мы знали, мы чистые сердцем или нечистые. Вот эти слова, что я только что вспомнил, блаженное чистое сердце. Заметьте, вот когда мы знаем, какого мы духа, когда мы избавились от этого отрицательного духа, когда стали чистыми сердцем, только тогда мы Бога узрим. Только тогда мы правильно Его поймем. Помните из притчи 2 главы слова: «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Тогда мы познаем страх Господень и получим познание о Боге». Заметьте, чтобы быть чистым сердцем и Бога узреть, Бога увидеть, Бог, чтобы нам открылся, мы должны знать свой дух. Мы должны знать, что обитает в нашем сердце. Мы должны в это вникать. И еще что хотелось бы мне тоже сказать. Это уже так заключительные мысли будут на сегодня, да? Вот тема, которую мы с вами рассматриваем сегодня и в предыдущее наше общение на эту тему, да, должна в нашем сознании провести разграничительную черту между тем, кем мы являемся в данный момент, какой дух нами движет на самом деле, и как мы себе самим это объясняем, чем мы себя успокаиваем, чем убаюкиваем, что мы себе внушаем. То есть, заметьте, тема должна поставить четкую границу. Таков ли я на самом деле, как думаю о себе? Я думаю о себе вот так. Что думает обо мне Бог? Я должен знать, где эта граница. Потому что если я в границе ошибаюсь, то могу думать, что обо мне Бог думает вот так, а Бог думает совершенно иначе. Зачем это нужно? Вот то, что мы думаем о себе, и то, что мы не хотим знать, какого мы духа, потому что мы думаем, что мы знаем. Мы должны задуматься вот над чем. Мы занимаемся самовнушением. Нам приятно иногда думать, что мы праведны. Нам приятно думать, что мы под благодатью. Нам приятно объяснять все наши поступки с точки зрения того, что мы были движимы Святым Духом. То есть мы занимаемся самовнушением. То есть сами себе внушаем. То есть, другими словами, сами себя обманываем. Потом начинаем этому верить. В то, что у меня это есть. А после начинаем обижаться на тех, которые в этом сомневаются. Или начинаем злиться на тех, кто говорит нам что-то противоположное. Вот это наша склонность к самовнушению, то есть к самообману, да, думать о себе более, нежели должно думать, это звучит библейским стихом так, да. Так вот, вот это наша склонность к самовнушению и самообману некоторыми умными, в нехорошем смысле я имею в виду этого слова, люди, использовать, чтобы манипулировать нашим сознанием. Нам говорят то, что кому-то это надо или выгодно, что нам нравится, воздействуя на наши чувства. Мы начинаем верить в то, что мы и есть то, что нам пытаются внушить. Существует так называемая наука обмана. Нас разводят, именно пользуясь нашей склонностью к самовнушению или самогипнозу. Я к чему это говорю? Вот нам приятно, помните, я вспоминал сегодня слова, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Вот нам хочется вот так, правда? Плоти приятно, да. Ну, теперь я хочу сказать, вот образуется церковь. Где? Говорят лестное, предсказывают приятно. Публика хотела. Спрос был. Предложение вот. Нам хочется не бороться с грехами. Да. Нам хочется спастись без дел. Да. Нам хочется оправдывать свои грехи. Да. Нам хочется быть спасенным по благодати. Да. Отсюда исходит объяснение. Мы ничего не можем. Бедный я человек. Мы спасаемся не делами, а верою. Мы не под законом, а под благодатью. Обратите внимание. Нам хочется думать о себе хорошо. Нам хочется думать, такое что-то приятное для нас. Нам не хочется правды. Для себя и о себе. Поэтому заметьте, мы своего рода программируем тех, которые... Ну, как программируем? Мы их не программируем. Они просто, видя нашу слабость, начинают на ней играть и зарабатывать деньги и свои дивиденды. Ну, я так бы сказал, мы сами программируем себя на таких пастырей, программируем таких пастырей, создаем таких пастырей, потому что спрос порождает предложение. Так вот, смотрите, мы сами себя обманываем. Нам самим нравится не знать, какого мы духа. Мы всегда привыкли оправдывать свои пороки какими-то красивыми лозунгами и идеями. Поэтому и существуют люди, существует так называемая в кавычках и наука обмана. Склонность наша к самовнушению, самогипнозу и самообману используется этими людьми, чтобы людям внушать, играя на их чувствах, внушать то, что кому-то надо, кому-то выгодно. Вам приходилось, наверное, слышать такое, да, там, в Китае особенно, там, всякие зелья, всякие, там, тибетские рецепты, да, там, плавники акулы, печень, там, какой-то рыбы, когти тигра, да, вот. Объяви человеку, что если ты будешь употреблять порошок из когтей амурского тигра, то будешь каким-то суперменом. Или если будешь есть четвертое левое ребро акулы, извините, я вот такие примеры глупые привожу, да, но вы когда послушаете, да, вот, особенно китайскую эту философию, так называемую, да, то там очень много похожего, да. Вот будешь есть четвертое левое ребро акулы или пятое, да, то станешь, извините, половым гигантом. И пошло, и поехало. Вот там надо какую-то железу из какого-то зверька. Все, секс, как говорится, и после смерти продолжается. Обратите внимание, вот такое говорят, в такое верят же, правда? Я говорю, и начинают пропадать все тигры, начинают уничтожаться все акулы. Это я к чему говорю. Вот эти китайские календари, вот, я уже, извините, говорю с юмором, бывает нехорошим, да, год быка, год обезьяны, год дурака какого-нибудь, да, вот в этом году, кто родился под такими звездами, будем, ему то-то будет. Верим же. Ну, я не говорю про всех нас, которые вот в данном случае меня, допустим, слушают, да. Но я говорю, посмотрите, сколько верующих людей. Заметьте, мы как народ вот верим чему угодно. Почему? А у нас такой дух внутри. А мы его не знаем и не понимаем. И если нам что-нибудь, как говорится, приукрасить красиво, да, как покойника обложить цветами и парфюмерией обработать, да? Нам можно что хочешь внушить. Мы же поверили когда-то, что вся власть будет принадлежать народу. Я имею в виду 1917 год. Ну, мы, вы понимаете, я под этим подразумеваю, мы люди, наших даже предшественников, да? Мы же поверили? Поверили. Но мы когда-нибудь задумались, что это вот народ, который в одном селе иногда не может прийти к общему мнению. А представьте, вот теперь весь народ, вся страна будет управлять страной. Да мы же не знаем даже, как договориться, как найти общий язык в семье. А ведь поверили, пошли на революцию. Ну, а дальше, как говорится, что имеем, то имеем. Говорим, почему, куда Бог смотрел, если бы Бог был, он бы такого не допустил. Подождите, мы же сами пошли. И не надо обижаться на каких-то еврейских революционеров. Не надо пенять на зеркало. Дальше не буду говорить, вы знаете. Не зеркало кривое. Но мы пеняем, обратите внимание, кто-то плохой. Слушайте, ну не были бы мы олухами такими, да? Ну не пошли бы мы на ту революцию. Вот заметьте, то был царь хороший, царь Николай II. Потом вдруг стал плохим. Ну, если он был хороший, должно же было быть какое-то убеждение, какие-то факты, да? Далее, стал плохим. Почему? Ну как так получилось, заметьте? Царь какой был, такой и остался. Это нас обманули. У нас на чувствах сыграли, мы этого не поняли. То мы раньше, это я имею в виду, опять же, эту же революцию, не могли жить без Бога, то вдруг возник атеизм. Откуда-то мы услышали, что надо выпивать, произнося тосты, пожелания за здоровье, да? За дружбу, за здоровье, за счастье, которые якобы исполнятся. И пьем, теряя последнее здоровье. Но мы же верим, заметьте, хочется выпить, поэтому и тост воспринимаем как такое, знаете, будем говорить, хорошее напутствие на жизнь, на здоровье. Мы слышим, заметьте, нам вот интернет как не включи где-нибудь, там, знаете, все равно, хоть криво, хоть прямо, да, но тут рядом, вот, куда ни глянь, все лечится, я уже не раз говорил, сексом. Я уже подчеркиваю, уже, наверное, не важно с кем, потому что сегодня же уже, вы сами знаете, ориентация как таковая вообще потеряна, да? Все лечатся сексом. Почему? Ну, человеку уж хочется этим заниматься. У него же, как говорится, на больше ума не хватает, как только, извините, этим заниматься, да? И побежали, так, можно сказать, за сладким леденцом. Что будет дальше, нам не рассказывают. И почему мы потом превратились либо в сексуальных маньяков, или в какую-то развалину, нам потом дальше никто не отвечает. Ну, что-то не так делали, там это. Ну, я говорю, заметьте, нам подкидывают, мы хватаемся. Заметьте, у нас есть Библия, мы верующие, да, мы можем ее читать, там все написано. Но нам в церкви объяснили, что понимать вот эту всю истину, так называемую Библию, надо только так. И мы ее так и стали понимать. Почему? Нам так хотелось, нам так объяснили. Вы обратите внимание? В Библии ведь написано и что-то еще другое. И читая Библию, мы замечаем стихи, которые вступают в противоречие с данным объяснением. Но мы же привыкли сами себя обманывать. Оправдывать свой внутренний дух. Говорить о себе не так, какими мы на самом деле являемся. И заметьте, вот эта вот склонность к самообману, она абсолютно везде используется по жизни. И в миру, и в политике, и в обществе, и в церкви. Вот мы общаемся в церкви там с людьми. Бывает такое, что вот человек хороший, приятный, симпатичный, нравится, приветливый, нигде ни в чем плохом не был замечен. То есть мы видели его хорошим, рассудительным, исследователем Библии видели его, да? Вдруг проповедь, и пастырь объявляет этого человека врагом церкви, что он подкапывает под церковь. И заметьте, вдруг ни с того ни с сего. Вот вчера мы видели его хорошим. Сегодня сказали, что он плохой. Хотя мы ничего плохого не увидели. Нам просто сказали. И нам еще и так сказали, что он против церкви, то есть против вас, братья и сестры. И мы начинаем на него злиться. Начинаем в нем видеть, так будем говорить, наводить бинокль и видеть того, чего не видели. Начинает мерещиться, что мы вроде бы начинаем видеть какие-то миражи какого-то ореха в нем. Потом эти люди голосуют за исключение этого человека. Заметьте, исходя из каких-то надуманных слов кого-то. Вчера украинские и русские жили в любви и мире. И русские и грузины жили в мире. И таджики с русскими жили в мире, и все в Советском Союзе. Конечно, кто-то может сказать, там, знаете, вот это КГБ делало. А я говорю, ну и хорошее дело делали, не ругались. Запрещалось. И это лучше, чем то, что сегодня происходит. Так вот, я говорю, вчера украинцы и русские жили в любви и мире. Им нечего было делить. И не из-за чего было делиться. Вдруг кто-то нас, извините, я говорю, как лохов, развел по полной программе. Ни с того, ни с сего, как гром среди ясного неба, москаляку на геляку. Конечно, это не как гром с ясного неба. Это совершалась работа, да. Работа совершалась подпольно. Ну, я говорю, ну, жили в мире, плохо было? Нет, кому-то не нравилось, кому-то было очень плохо. Как это так, они дружат? Как это так? Нет, это не хорошее дело, сказал какой-то хороший дядя Сэм. Вдруг кто не скачет, тот москаль. Нормально вообще, да? Извините за вопрос, как просто примитивно можно вдруг стать украинцем. Просто надо скакать. Синхронно скакать – новый вид спорта. Синхронное скакание на площади. Скакай, прыгай в хоровом экстазе, ты уже украинец. Ты уже не русский. Радуйся, что не русский. Ну, казалось бы, ну я же человек. Причем там русский, причем там украинец? Да разницы-то между нами никакой нет. Но нам кто-то внушил. Разница, ой, какая большая. Одни хорошие, другие плохие. Как будто бы среди украинцев одни хорошие. Не москали. Да посмотрите, что вытворяют друг с другом по сей день. Я вам хочу сказать, заметьте. Ну, кому-то надо было кого-то свергнуть на Украине и переделить это имущество, да? А это всегда была основная причина всех революций. Везде и всегда. Кого-то надо обобрать. Сказали, что вот плохо живется, потому что вот Янукович. Ну, сбросили Януковича. Зажили хорошо. А ведь верили же мы, да? А живется все хуже, хуже, хуже. Ну, скажите, что нету ума. Скажите, что неправильная политика. Нет. Все виноваты, кроме нас. Я задаю вопрос, сколько нужно иметь интеллекта, чтобы поверить в то, что ты уже не москаль? Или что ты уже не бандеровец? Разницы нет, кто на кого и в каком виде. Что говорит или там пытается кого-то как-то очернить, да? Сколько нужно иметь интеллекта? Его вообще можно не иметь. Вот попрыгал, ты не москаль. Не попрыгал, ты русский. Ну, извините, но это же говорит о степени развитости интеллекта. И я ни разу так вот смотрю, иногда думаю, вот, ну, приходится кое-что читать, так смотреть, да. Мы, украинцы, арийцы, самые, что ни на есть, настоящие. Думаю, ну, ладно, был Гитлер. Ладно, слышал, чеченцы вроде настоящие арийцы. Там что-то даже Гитлер сказал, что там как бы основа арийской расы как бы в Чечне. Переукраинец. Начинаешь слышать такое, я опять-таки говорю, ну приятно же кому-то это заметить, и этим кто-то пользуется. Оказывается, первый Рим был вообще, вы знаете, что не в Италии, да? Основан был украинцами на Украине, и им был город Ромны. Слышали, может, нет? Прошу любить и жаловать. Вот она, Римская империя первая. Обратите внимание, как мир перевернулся. Кто нападает, тот не агрессор, не убийца, миротворец. Кто защищается, тот террорист, бандит, мразь. Допустим, украинский президент хороший, русский плохой. Я хотел бы сказать, ну, может, я не буду говорить, что он абсолютно хороший, да. Но заметьте, он договорился с Чечней. Война прекратилась. А Кадыров сегодня говорит, я солдат России. Ну, пусть делает тот, кто умнее на Украине. Ну, пусть делает так, чтобы Донбасс сказал, что мы солдаты Украины. Ну, этот хороший, а тот плохой. Тот не дает американцам, как говорится, прибрать всю экономику к своим рукам и отнимает у них. А этот продает. Но этот хороший, тот плохой. Это я к чему говорю? Кто из них хороший, кто из них плохой, там и кто и насколько, ладно, это не все мы знаем, не все мы понимаем. Я о другом. Почему так легко мы поддаемся какому-то настрою? Обман, можно сказать, да? Но я вам говорю, мы сами себя обманываем. Мы сами оправдываем свои пороки. Мы сами в них не признаемся. Мы сами любим себя обманывать. Мы привыкли, как рыба в воде, жить в самообмане. Ну почему бы тогда этим и не воспользоваться? Ну, возьмите такой пример. Вот мы, адвентисты, самое правильное, а баптисты нет, а православные вообще, а католики еще вообще отпавшие, да? Заметьте, ведь приятно же все-таки себя оправдывать. А разве у нас, адвентиста, у нас, баптиста, у нас, пятидесятника, у нас, православных, нет своих проблем, чтобы сидеть и ковыряться в том, что вот те не такие, вот то у них не так, вот это не так? Разве у нас мало своего греха? Ну, заметьте, говоря о чьих-то церквах, мы отвлекаем внимание. И, как говорится, даем какое-то такое пространство тактическое для того, чтобы у нас было, утверждалось чувство, что мы, вот наша церковь, вот самое что ни на есть хорошее. Вот мы любим говорить, вот баптисты, вот они такие, вот они то-то, то-то. А адвентисты, вот они то-то, такие, такие. А православные такие, а это секта, а это еще что-то такое. Заметьте, нам это внушают, нас стравливают. Но в каждой церкви не знают, какого ни духа. А дух один и тот же во всех церквах. Благодарю, что я не такой, как прочие. Баптисты, адвентисты, католики, православные, пятидесятники, харизматы и так далее. Наш песочник, наше болото самое лучшее. И при этом каждый остается в своих пороках. И при этом сталкиваются, заметьте, конфессии, сталкиваются люди. Вражда сеется. И пастыри не понимают, когда объявляют, что наша церковь самая правильная, не понимают. Люди не понимают, что пастыри, и пастыри этого не понимают, что нас воспитывают в превосходстве одних над другими. Что в нас вызывают дух противоречия, дух спора, дух превозношения. Что в нас провоцирует зло по отношению друг к другу. И все говорят про мир, про любовь. Посмотрите, как мир перевернулся. Черное стало белым, белое стало черным. Мир наполнен, куда ни глянь, двойными стандартами, ложью, несправедливостью, но люди этого не видят. Ну, возьмите просто для примера, я вам что хочу сказать. Там захотела Великобритания у Аргентины отнять Фолклендские острова. Ну, обратите внимание, пришла морская эскадра, пришли десантники, обыкновенный там захват, отняли, все. Это наша территория. Ничего страшного. Захотели где-то Америка, где-то что-то оттяпать, оттяпали. Причем как? И морские котики, и подземные котики, там одни котики. Сделали, все нормально. Где-то в другом месте кто-то что-то подобное, это плохо. Я вот не раз обращал внимание, вот сейчас там, допустим, там необычная активность российских военных самолетов. Летают около Европы, там в районе Балтики. И заметьте, вот такой вот подогревается, да? Но говорю, ну так американские там все время летают. Просто об этом никто не говорит. Ну, у одних это плохо, у других это хорошо. Хотя, в принципе, как бы, ну, равноправие, паритет, как говорят политики. Основная масса людей в Соединенных Штатах Америки верит, что их страна устанавливает мир и справедливость во всем мире. Я не имею в виду, что там все до единого. Есть люди, которые здравомыслящие. Но они думают, что они за мир. В Израиле люди думают, что все, что они делают, это справедливо и законно, хотя... Я вам скажу, там тоже очень много натяжек. Евросоюз, я имею в виду простые люди, ну не все как бы, да? Не всех понимаю под словом Евросоюз. Уверен, что ничего плохого, только доброе распространяет по Европе. Причем сам добровольно Евросоюз это распространяет, ну я имею в виду европейские ценности, демократию, хотя выполняет навязываемые планы Соединенных Штатов Америки. Исламские фундаменталисты, революционеры, которые хотят, ну, будем говорить, установить мусульманский, как говорится, режим по миру, да, тоже не сомневаются, что хотят мира всему миру, и методы их законы справедливы. И так куда ни глянь, есть люди, легко внушаемые, живущие в мире иллюзий. И неважно, мусульмане, христиане, там индуисты, буддисты, обратите внимание, мы все из одной глины сделаны. Неважно, кто мы, нам можно каких только угодно иллюзий навешать на уши. Выдать нам вот эти иллюзии за наши свои, и мы в это поверим и полностью подчинимся им. И пойдем на джихад. И пойдем за демократию, пойдем за Америку, пойдем за Россию, пойдем за Украину, пойдем за фашистов, пойдем за коммунистов. Вот это нежелание знать правду о самих себе. Не знаем, какого мы духа. Вот это основа того, что нами в этой жизни манипулирует. Вот что значит для нас не знать, какого мы духа. И еще один момент тоже связан с этим вопросом, на что хотелось бы мне обратить ваше внимание. Практически все средства массовой информации рассчитаны на легкую самовнушаемость людей. Когда кто-то говорит, что вот независимые средства массовой информации, это может быть вот человек, который, как говорится, не состоит в штате какого-либо средства массовой информации, не является корреспондентом там телевизионной кампании, канала какого-нибудь, или газеты, или журнала, или радиостанции. Вот сам по себе снимает, никто ему не платит деньги. Ну, конечно, еще зависит, как, какого сам человек жизненного правила придерживается. Но, если человек принадлежит какому-то телеканалу, какой-то газете, какого-то журнала или радиостанции, вы согласитесь с тем, что ну, не может корреспондент подавать информацию так, как она есть на самом деле, если с этим не согласен его работодатель, то есть владелец этого средства массовой информации. Ну какой я хозяин, вот я владелец, собственник, а мой корреспондент, которому я плачу деньги, он изображает факты не так, как я считаю. То есть, обратите внимание, работодатель практически вынуждает корреспондента подавать ту или иную информацию так, как понимает это работодатель. Чуть не сказал рабовладелец, но по сути так оно и есть. Журналист – это раб у рабовладельца. Он не может говорить и показывать то, чего, что не воспринимает его шеф, его начальник. Так я повторюсь, значит, все средства массовой информации рассчитаны на нашу легкую самовнушаемость. Ведь мы иногда до глупости просты. Просты, как 5 копеек. Нам говорят, нам показывают, нам пишут, да? А мы читаем, слушаем, смотрим и принимаем все за чистую монету. Мы сами того не замечаем. Вот я уже говорил как-то немножко на эту тему, еще раз хочу напомнить. Вот когда мы смотрим новости, я сейчас не говорю, какие украинские, русские, там американские или какие угодно, да. Вот мы такие простые. Вот нам, как из Библии что-то прочитали, вот выхватив отдельный стих, мы, ой, ай, ой, ой, как хорошо, как приятно, да. Читаем мы газету, журнал, там, видим новости по телевизору, вот вы обратили внимание, вот мы слушаем и начинаем, ох, такие гады, что же они делают, ай, ай, ой, ай, и мы вот сидим, заводимся, 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 я подчеркиваю, мы верующие, я уж не говорю про неверующих, для них уже ладно, в какой-то степени простительно, хотя нет. Мы подогреваемся, мы начинаем злиться, мы приходим после новостей, начинаем на ком-то это зло вымещать, мы ищем союзников, мы находим противников, объявляем войны, ругаемся, спорим, материмся, да? Так вот, что хочу сказать, мы вот это воспринимаем, вот эти вот, вот эту информацию, и не замечаем, как начинаем и охать, и ахать, поражаясь фактами в кавычках, ну, нам что-то ж показывают, там кто-то говорят где-то, ну, не подряд же все, конечно, да? О достоверности которых мы абсолютно ничего не знаем. Мы верою, верою живем. На веру все воспринимаем. Мы не задумываемся, что средства массовой информации – это лото. Это игральный автомат, где мы думаем, что мы сейчас выиграем несколько миллионов. А на самом деле у нас вытащат последнее с кармана. Я вот не раз обращал внимание, да, вот когда кто-то что-то рекламирует. И заметьте, снимают только там, где, как говорится, результат, потом эти факты собирают вместе и подряд показывают, говорят, ну гляньте, сплошная, стопроцентная, как говорится, информация, доказательство, что это средство действует. Или там, хотел кто-то пригласить, чтобы куда-то у кого-то частный пруд, чтобы приезжали на рыбалку. Ну, на том пруду, вот так же люди кидают удочку, спиннинг, там рыба ловится, ну, раз в 30 минут. Но между тем, одним уловом и вторым, это вырезается участок. И только закидывает, и только тянет. Только закидывает, только тянет. И заметьте, и тянет рыбу. Сидит человек перед телевизором. Все, где этот пруд? Я туда поехал. Ну, пруд-то платный, и для этого же, и, как говорится, создавался такой фильм. Нам, допустим, показывают что-то по телевизору, пытаются создать впечатление массовости движения там антиправительственных сил каких-то. Ну, допустим, там как это в России так сейчас пытаются показывать на Западе, там еще где-то, да? Ну, так покажите, заметьте, сколько там людей. Заявка там 50 тысяч. Ну, пришло 3 тысячи, ну, пусть 5. Ну, заявка на 50 тысяч. Кто-то уже на перебое, вот 50 тысяч собралось. Вот там показывает группу небольшую с разных сторон. Впечатление такое, что, знаете, можно стать над головами. Здесь участники демонстрации, а там дальше просто прохожие или там зеваки. Глядите, Россия поднимается против Путина. Я это к чему говорю? Человек смотрит, все, ну уже ж люди против, уже вся Россия против. Заметьте, вот как вот это все в нашей эмоциональной душе происходит. Да, там Путин и то есть заметьте, что плохое, то вот Путин такой, 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 такой. Ну, было бы честно, ну может где-то Путин и не такой. Может где-то он олигархам потакает. Может где-то каким-то олигархам помогает, и они ему помогают. Ну, я не исключаю таких вещей. Но я говорю, он пытается американцев выгнать после вот этой революции, которую Ельцин сделал, да? Он поднимал у них нефтепроводы, поднимал у них нефтяные месторождения газовые. А ведь они же по ельцинским указам и законам, да, они же даже налогов не платили, просто выкачивали, просто увозили к себе в Америку, там, или в Голландию, или в Великобританию. Вы понимаете, достояние народа. Ведь он же позабирал. Ведь если учесть, какая Россия там, допустим, многонациональная, да, не знаю, где еще такая страна есть, умудриться сохранить страну и не позволить развалиться, ведь это же успех и немалый. А сколько людей за, об этом не покажут. Заметьте, определенные средства массовой информации. А они находятся в чьих-то руках. И каждый телеканал, каждая телекомпания показывает то, что нужно тому или иному владельцу этого канала, или газеты, или радиостанции. Так я хочу сказать, вот показывают массовость, допустим, да, что выступает вся Россия. Да вся Россия не выступает. Но показывают для чего? Люди впечатлительно сидят, слушают. Заметьте, там, рубль дешевеет, доллар дорожает, евро дорожает. И прогнозы. То один экономист, то другой говорят, мы же вообще, я вам скажу, просты как 5 копеек. Мы в тех экономистах так разбираемся, как извините, говорят, свинья в апельсинах. Но говорят, и обратите внимание, вот мы сидим, мы сами замечаем, как мы заводимся, что творится все. Дефолт уже предсказал такой-то экономист. Рецессия уже неминуема. Россия на грани банкротства. Я просто хочу сказать, посмотрите на Иран, на Северную Корею. Существует сколько всю жизнь в санкциях? Там санкции вообще, как говорится, несравнимы с российской. Но там нету тех богатств, которые есть в России. Да Россия никогда при санкциях не умрет, выживет в зависимости, в отличие от других. Но я говорю, смотрите, средства массовой информации что делают? А мы смотрим. А мы не знаем, какого мы духа. А мы самозаводные. С полтыка заводимся, как говорят, мотор или мотоцикл, с полтыка. Мы начинаем охать, заметьте. Это средства массовой информации, средства расстройства. Мы заводимся, мы начинаем злиться, мы начинаем настраиваться против кого-то, а я вам скажу, двигатель, самое главное, завести, а дальше он работает. Не надо всю жизнь там, как говорится, зажигание включать или там педаль дергать на мотоцикле. А дальше мы уже плохо смотрим, а дальше мы видим только плохое, а дальше происходит революция, и мы ее сами делаем. Да не было все так плохо, как нам преподавали. Нам нагнетают массовый психоз. Вот-вот начнется дефолт, вот-вот скатимся в рецессию. Скоро стране настанет конец. Нам показывают, вот там в Америке все хорошо. Я хочу спросить, вы думаете, в Америке всегда признают и показывают то, что плохо? Это показывают, как правило, телеканалы других стран. Американцы стараются этого не показать. Вам, наверное, приходилось слышать, типа, в России нет свободы слова, потому что Гайдаром, Немцовым и прочим, там этим, Ходорковским, не дали доворовать страну. Тут нет свободы слова. А в Америке есть. Я как-то смотрел, там, значит, я так понял, мама с дочкой, которые беженцы с Южной Осетии, когда была война там с Грузией, да, они уехали туда, как беженцы там живут. Ну, берут в них интервью, они там говорят, и вдруг начинает мама говорить о том, что это грузины вот это делали, это грузины вот так делали, нас бомбили, нас, мирных жителей. Начал кашлять, начал поправлять, извините, перерыв, тыр-пыр, все. Но это, опять же, американцы такое не показывают. Сразу замяли. Говорят, там свобода. Да, там свобода. Штаны снять и выйти на площадь. Свобода, это точно. Можете не сомневаться. А свобода что-то сказать, свобода что-то не согласиться. А там уже извините. Там ученый, который описывает, американский экономист, который описывает, как делаются дефолты, да, как делаются кризисы в мире, он не может книжку издать. Самым большим тиражом он издал в России. Американский экономист. А там в одном месте шито-крыто 1000 экземпляров книжка. Все было издание. Я это опять к чему говорю там. Нам о том не расскажут. У нас покажут, как у нас там количество бомжей там по мусорникам лазит. Ну, я знаю людей, которые там живут. И которые говорят, там есть районы, там, говорят, все в мусорниках живут. И Россия выглядит по количеству бомжей куда более лучше. Но я это опять к чему говорю. Нам кто-то что-то показывает, нам кто-то что-то говорит с целью создать вот какую-то такую, будем говорить, иллюзорную картину. Вот у нас здесь плохо, а там все хорошо. Или когда говорят, там, вот мы, украинцы, вступим в Евросоюз, у нас будет все хорошо. Вы что думаете, что они придут и будут строить заводы у вас? Ну, если будут строить заводы, то свои. Их прибыль будет выходить за границу уходить. Это называется пользоваться вами, а средства туда, как это с Россией делалось. Кстати, когда говорят, что в России вот так вот все плохо, я вам хочу сказать так. Придумано вот это вот, что свободное передвижение капитала. Зачем? У вас зарабатывают деньги, потом делают санкции, далее ваш центробанк, это не ваш центробанк, а филиал Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, вам делают санкции, вам делают экономический кризис. И деньги, которые были ваши, стали наш, начинается естественный отток финансов. Это такие законы придуманы. А если бы взять, запретить, так вы против демократии, вы не согласны, что ваши деньги, так вот потому Россия так и живет. Если бы Россия, деньги не уходили, сколько зарабатывалось, Россия бы куда уж давно перегнал те Соединенные Штаты Америки. Ведь нету той свободы. И тот же Путин, когда говорят, тут Путин, а вы возьмите, я уже далеко не буду ходить, когда там Ельцин уходил, и Путин вместо него стал президентом, да. Ведь договор был, что в администрации президента должны быть вот такие-то люди. Они по сей день там сидят. Это серые кардиналы, с которыми Путин, он не может от них избавиться. Хотя, казалось бы, президент набирает свою команду. Нет, президента выбрали, а команда будет та, которая влияет на бизнес. Но виноват Путин. Он развалил, он довел, он это. А те, кто серые, чубайсы, которые продали страну, о них вообще разговора нету. Это я к тому рассказываю, да, когда вот нам кто-то что-то показывает. Надо еще найти человека, найти такое средство массовой информации, а его вы не найдете, потому что его тут же закроют, да. Где действительно бы это рассказывали правду. Вот взяли бомжей российских, украинских и американских, вот все засняли, показали, вот берите, делайте выводы сами. Но нам рассказывают, что у нас плохо, а там хорошо. Но я говорю, в Украине не станет хорошо. Эта украинская экономика должна заработать. Олигархи должны перестать воровать, вкладывать деньги в страну, в работу. Думают, что так, в Европу вступили, немцы придут, настроят бесплатно дорог, построят заводы, дадут пенсии и зарплаты немецкие и уйдут так вот просто так туда. Я говорю, вы меня извините, но это надо быть каким-то таким человеком, знаете, не очень умным. Вы знаете такие вещи, да, вот. Экономика. И вот начинаю там рассказывать, что один экономист одно, другой другое. Значит, финансы, курсы валют. Вот это вот, обратите внимание, и все время такие какие-то такие, знаете, вот предсказания дурные. И заметьте, начинается ажиотаж, начинается паника. Люди начинают массово изымать деньги из банков. Банки начинают закрываться. Люди начинают возмущаться. Обратите внимание, это вот так вот все. Подается информация. А люди сидят, как говорится, как на дрожжах и как на электрическом стуле. Начинает их дергать, начинается конвульсия, начинается беготня, шум. Вот так и революция будет. Вот так происходят, вот будем говорить, свержения власти. оранжевой революции. Вот так войны происходят. Я вот, ну, хочу просто привести пример. Знаете, что такое экзит-пол, да? Это вот, допустим, там завтра выборы, послезавтра выборы или через неделю. Ну, там, последние дни запрещается агитация какая-либо, да, пропаганда какой-то партии. Делается экзит-пол. А что это такое экзит-пол? То есть, предварительный, ну, там бывает, значит, так, выходят из этого, из голосования, там, где проходят это, ну, спрашивают, за кого там голосовали, вот по нашим подсчетам, вот 30% за того, 15% за того, 20% за того. Если кто помнит, Порошенко, допустим, там перед выборами, там в Киеве выступал, его на русском языке посылали не по матушке, а по батюшке. Открыто на русском, он там вылез на какой-то автомобиль, его посылали, посылали, посылали. Экзит-пол. Какой? Вот за Порошенко, заранее говорили столько процентов, заранее тут экзит-пол за него. Для чего? Ну, раз так говорят, то, наверное, все-таки этот раз в первом туре он уже президент. Ну, кто пойдет сейчас проверять вот все списки, кто, чего, действительно ли так голосовали, не было ли подтасовки, да? Или накануне, вот надо кого-то поставить. Накануне, за неделю, за две, опрос мнения там жителей города такого-то по стране, там столько-то людей было подвержено интервью, да, его сейчас спрашивали, в общем, 61% за того. Я вам хочу сказать, что эта цифра, вы, то есть вы не докажете и не проверите, так это было или нет. Кого захотели, посчитали, кого захотели, не посчитали. И сказали, что рейтинг вот такой. Это говорит о том, что этот и будет там президентом или мэром, или там не знаю кем. То есть вот эти экзит-полы, вот эти вот опросы общественного мнения, да, заранее делаются эти опросы, заранее подгоняются цифры, заранее говорят, и тогда, когда люди говорят, ну, если уже все там 60% за того, а я что, дурак, ну, люди же разбираются, я тоже пойду голосовать. То есть, вот такой происходит обман. Ну, я же не дурак, если все так, то я тоже должен как-то, да? Мы часто видим, в каком плачевном состоянии находится церковь, в части духовности. Вдруг нам показывают очередную сессию генеральной конференции нашей церкви. Там флаги всех стран, там национальное одеяние. Мы слышим пламенные речи, чьи-то слова, какие-то молитвы. И тут же появляется такое, все, как говорят, еще не умерла Украина, еще не умерла церковь. Она стоит. Мы опять готовы летать в облаках церковной эйфории. Опять приходим в свою церковь, опять видим сонную аудиторию. Опять видим, как говорится, на одну тему все проповеди. Все хорошо, мы под благодатью, да. И заметьте, мы опять начинаем верить. То есть, вот это наша мнительность, вот это непонимание нашего духовного состояния, нашего внутреннего мира – что с нами делает? Когда мы читаем Писание, мы видим несоответствие толкованию церкви. Мы обязательно попадаем на стихи, которые говорят об обратном. Иногда возникает вопрос. Так почему нам так объясняют? Но придя в церковь, увидев пафос проповедующего, величественное хоровое пение в церкви, да, все это нас гипнотизирует, и мы охотно соглашаемся с тем, с чем полчаса назад не соглашались. Хочется вспомнить стих «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Мы должны определиться, какого мы духа. Мы должны увидеть, должны понять, если там проблема, мы ее должны решить с Богом. У нас должна быть четкая какая-то жизненная позиция. Мы не должны быть похожи на тот флюгер, который по ветру поворачивается туда и сюда. Люди, которые знают своего, какого они духа. Люди, которые имеют под ногами такую четкую, прочную платформу, фундамент. Такими людьми нельзя манипулировать. Таких людей невозможно обмануть. Подбить их на революции, контрреволюции. Они знают, куда идут. И знают, кто их и куда и зачем ведет. Еще раз повторяю в заключение уже. Если мы не будем знать, какого мы духа, мы вообще не понимаем, что мы из себя представляем. Это вот как человек снаружи. Вот мы видим, вроде здоровый. А внутри могут быть опухоли, могут быть метастазы. Могут развиваться самые страшные болезни. Они наружу просто не видны. И без внутреннего обследования, исследования, мы будем думать, что мы здоровы, если нет еще каких-то болевых симптомов. Я хочу, чтобы мы это поняли. Без этого мы не можем быть настоящими детьми Божьими. Ну, на этом я заканчиваю нашу тему, да. Говорили достаточно долго. Хочу, чтобы одно мы поняли. Вникай в себя учение, занимайся с ним постоянно. Без этого мы не сможем увидеть себя глазами Божьими. Без этого мы будем строить иллюзии, можем надеяться на спасение, можем надеяться на праведность, но в жизни будет все криво, все будет неправильно, будут проблемы. И кабы не случилось такое в жизни, что нам скажут: отойдите от меня, делающий беззаконие, никогда не знал вас. Все, что мы делаем, все, что мы говорим, исходя из того, что в нашем сердце. От избытка сердца нашего говорят уста, от избытка сердца смотрят глаза, идут ноги, делают руки. Поэтому, если хотим избавиться от того, что руки плохо делают, мы должны избавиться от корня, от этих побудительных мотивов, которые нами двигают, и о которых мы зачастую этих мотивах не подозреваем. Зачастую именно знание того, что внутри нас, дает нам какой-то оперативный простор. Мы знаем себя, понимаем нашу оценку, какую дает нам Бог, да? Мы тогда знаем болезнь, ищем лекарства, ищем исцеление. Если этого не знаем, тогда мы ревнители церкви, своей самоправедности, своего ума и так далее и тому подобное. Но проблемы, к сожалению, были, есть и останутся. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.